«Нет, я был на обрыве», — сказал Перец, усаживаясь за свой стол. Дверь распахнулась. В помещение стремительно вошел проконсул, помахал приветственно портфелем и скрылся за кулисой. Было слышно, как скрипнула дверца кабинки и щелкнула задвижка. Перец снял чехол с «Мерседеса», посидел неподвижно, а потом подошел к окну и распахнул его. Лес отсюда не был виден, но лес был. Он был всегда, хотя увидеть его можно было только с обрыва. В любом другом месте управления его всегда что-нибудь заслоняло. Его заслоняли кремовые здания механических мастерских и четырехэтажный гараж для личных автомобилей сотрудников. Его заслоняли скотные дворы подсобного хозяйства и белье, развешанное возле прачечной, где постоянно была сломана сушильная центрифуга. Его заслонял парк с клумбами и павильонами, с чертовым колесом и гипсовыми купальниками, пальщицами, покрытыми карандашными надписями. Его заслоняли коттеджи с верандами, увитыми плющом и с крестами телевизионных антенн, а отсюда, из окна второго этажа, лес не был виден из-за высокой кирпичной ограды, пока еще недостроенной, но уже очень высокой, которая воздвигалась вокруг плоского одноэтажного здания группы инженерного проникновения. Лес можно было увидеть только с обрыва, но и испражняться на лес можно было только с обрыва. Но даже человек, который никогда в жизни не видел леса, ничего не слышал о лесе, не думал о нем, не боялся леса и не мечтал о лесе, даже такой человек мог легко догадаться о существовании его уже просто потому, что существовало управление. Вот я очень давно думал о лесе, спорил о лесе, видел его в моих снах, но я даже не подозревал, что он существует в действительности. И я уверился в его существовании не тогда, когда впервые вышел на обрыв, а когда прочел надпись на вывеске возле подъезда «Управление по делам леса». Я стоял перед этой вывеской с чемоданом в руке, пыльный и высохший после длинной дороги, читал и перечитывал ее и чувствовал слабость в коленях, потому что знал теперь, что лес существует, а значит, все, что я думал о нем до сих пор, игра слабого воображения, бледная, немощная ложь. Лес есть, и это огромное мрачноватое здание занимается его судьбой. «Ким», — сказал Перец, — «неужели я так и не попаду в лес? Ведь я завтра уезжаю». «А ты действительно хочешь туда попасть?» — спросил Ким рассеянно. «Зеленые горячие болота, нервные пугливые деревья, русалки, отдыхающие на воде под луной от своей таинственной деятельности в глубинах, осторожные непонятные аборигены, пустые деревни». «Не знаю», — сказал Перец. «Тебе туда нельзя, Перчик», — сказал Ким. «Туда можно только людям, которые никогда о лесе не думали, которым на лес всегда было наплевать. А ты слишком близко принимаешь его к сердцу. Лес для тебя опасен, потому что он тебя обманет». «Наверное», — сказал Перец, — «но ведь я приехал сюда только для того, чтобы повидать его». «Зачем тебе горькие истины?» — сказал Ким. «Что ты с ними будешь делать? И что ты будешь делать в лесу? Плакать о мечте, которая превратилась в судьбу? Молиться, чтобы все было не так? Или, чего доброго, возьмешься переделывать то, что есть, в то, что должно быть? А зачем же я сюда приезжал? Чтобы убедиться. Неужели ты не понимаешь, как это важно — убедиться? Другие приезжают для другого, чтобы обнаружить в лесу кубометры дров, или найти бактерию жизни, или написать диссертацию, или получить пропуск, но не для того, чтобы ходить в лес, а просто на всякий случай когда-нибудь пригодится, да и не у всех есть. А предел поползновений — извлечь из леса роскошный парк, как скульптор извлекает статую из глыбы мрамора, чтобы потом этот парк стричь, из года в год не давать снова ему стать лесом.